песнь, выводимую высокими голосами, столь прекрасную, что я ощутил, как слезятся мои глаза. От ласковых голосов девиц или детей у меня перехватило горло. Я ощутил себя уставшим, одиноким и обиженным. Жаждал покоя и ласки, тех, о каких пелось. Затосковал об ином мире, в котором нет необходимости ни за что сражаться, в котором ни с кем ничего не случается, но все получают из справедливых рук матери. Тепло и ласково, словно в моем детстве, проведенном в доме Киновари, где не существует войны, крови и пыли. Ведущий нас жрец потряс за плечо Бруса. «Время!» — сказал. Я неохотно двинулся вперед. Мне ни за что не хотелось прекращать слушать. Круг поющих одновременно склонился, поставив лампадки у своих ног, а потом одним движением отступил, расстегивая плащи, что стекали на землю. Я увидел маленькие фигурки, груди, безволосые лона, увидел деликатный рисунок спиралей и кругов на их телах и свесился через каменную балюстраду. Но это продолжалось лишь миг.
«Пора!»
— рявкнул жрец еще раз и дернул меня за рукав. Он повел нас вниз по отвесной каменной лестнице, где в нишах таился свет ламп. Я уже не боялся. Подумал, что мы спускаемся на дно пещеры, туда, где стоят девицы, и откуда все еще разносилась сладкая песнь. Я был наполовину без сознания, и уж не знаю от чего, теперь мне казалось, что мы справимся. Помещение, в котором мы наконец оказались, от пещер отделял только ряд колонн, испещренных умелым растительным орнаментом. Девицы издали мелодичный оклик, поднимая руки, а после провернулись вокруг себя. Я остолбенел. Показалось, что зрение меня подводит, что в мигающем свете, благоуханном дыму и в пятнах тени я приметил у некоторых танцовщиц мужские члены. Небольшие, безволосые и странные, но над ними были груди, подпрыгивающие в такт танцевальным движением.
«Быстрее!» —
снова рявкнул проводник. Колонны и скалы покрывали узоры, цветки, ветки и плоды, переплетенные друг с другом. Вот только их не высекло долото каменщика. Это были кости. Черепа, ребра, челюсти и позвонки, купно с костями рук и ног, выложенные так, что их непросто было различить. Виднелись мастерски исполненные листья, кувшинки, лозы и плоды. До того момента, как я различил первый череп. Потом я разглядел и остальное. Везде вокруг меня. Песнь продолжала течь, успокаивающая и прелестная. Брус и жрец встали над каменным столом, на котором лежали в ряд кривые базальтовые ножи. Гладкие и поблескивающие, словно когти какой-то огромной твари с резными костяными рукоятями.
«Быстрая милость», — проворчал жрец, словно о чем-то вспомнив. «Она нам понадобится, иначе не удастся закончить и до ночи».
Он положил на стол клевец, оружие, подобное молоту на длинной рукояти, но с шипом вместо ударной части. Шип вырезали из такого же базальта, что и ножи, строгого, твердого и поблескивающего, будто черное стекло. Скрежет цепей и железа я услышал, несмотря на песню, продолжавшую танцевать в воздухе. Поднялась кованная из толстых прутьев решетка, что закрывала отверстие в стене рядом с нашей нишей. И я увидел их. Нагих мужчин, сбитых в тесную кучку, с поспешно и грубо обритыми головами, точно так же, как у меня с Брусом. Они стояли длинными рядами, зажатые между стенами, и могли идти только вперед, всякий, прижимаясь к спине предыдущего, за решетку, узким проходом, между двумя каменными стенами, что вели на середину пещеры. Я видел, как они трясутся. Кто-то что-то монотонно бормотал, кто-то плакал, кто-то громко и судорожно дышал. Одни мужчины, и всего одна-две женщины между ними. В тесноте, как буйволы в ограде, с большими, широко распахнутыми глазами. Старые, молодые, некоторые моложе меня. Я услышал тонкий детский голос, который выводил тихонько:
«Нет, еще нет, Еще немного, прошу, еще чуть-чуть.
И я превратился в лед. Взглянул на Бруса, но увидел только собственное отражение в зеркальной маске. Он стоял неподвижно и даже не вздрогнул. Я взглянул на его руку, высунувшуюся из рукава. Хотел убедиться, что она будет грязной и жилистой, или окажется изящной и разрисованной спиралями. Они были сходного роста. Не ошибся ли я? Я взглянул на железный крученый прут с посаженным на конце базальтовым зубом. Сумею ли я его схватить? Быстрая милость. Через миг ее тебе дадут. Брус продолжал стоять неподвижно. Намеревался ли он что-то делать в надежде, что сообразит, как поступать, а потом убить тех несчастных, только бы избавить своего подопечного от проблем? Я не хотел умирать, но не хотел и выжить такой-то ценой. «Прости, отец», — начал я немо, — «знаю, что ты поймешь».
«Время!»
— рявкнул жрец жестяным голосом.
«Ожидание недопустимо! Надлежит обнажиться! Тьможители сейчас будут выведены! Время для гнева матери! Время воздать за обиды мира!»
«Да, время для гнева. Время». Я зачерпнул воздуха, как учил меня мой мастер войны, разжег внутренний огонь внутри моего тела. Бросил туда всю усталость, страх, гнев и обиду, как если бы разжигал печь. А потом позволил, чтобы этот огонь наполнил мои вены.
«Есть дела поважнее», —
раздался вдруг голос. Я взглянул на дверь и увидел фигуру, облаченную в плащ с капюшоном.
«Это обычная жертва. Пусть этим займутся те, кто должен. Те, кто идет, неся слово, должны говорить».
Жрец медленно опустился на колени и уперся кулаками в пол.
«Архиматрона, Хафрама Кидил, ты сказала истину», — произнес.
Брус тоже поклонился. Я пал на колени, будто ломая сталь, застывшую в моих суставах, упер кулаки в каменные плиты и коснулся лбом пола. Огонь в моих венах загудел, пылал в голове и подбрасывал мне образы, короткие, горящие, как удары молнии. Прыжок, оправленная в кость рукоять клевца в руке, короткий скрип железа, прямо в лысый раскрашенный череп, прыжок на стол, нож в другой руке — и тотчас прыжок на лестницу, удар железом под колени и ножом в глотку. В жилу духа, что бьется сбоку на шее. Обсидиановый коготь, острый, словно обломок стекла, и твердый, точно алмаз. А потом, кто нас удержит, если мы поведем за собой архиматрону с клинком у горла? Молния ударила и погасла, а я не сделал ничего из того, что пронеслось у меня в голове. Когда мы шли каменными ступенями в свете лампадки, а потом, сквозь крутые коридоры, опутавшие башню, до меня еще доносилась сладкая песня успокоения. Вскоре я перестал ее слышать, и тогда донесся первый отчаянный крик. Приглушенный, бьющийся где-то за стенами внутри башни. Мы вышли наружу, в подступающие сумерки. На синем небе башня прокалывала тучи игольчатыми, подобными рогам стенами. А вокруг верхушки кружили вороны, словно клочья сажи от пылающих свитков.